Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Тема сегодняшней нашей беседы будет коммерческая недвижимость и покупка-продажа бизнеса. Сегодня в гостях у нас адвокат, который у нас впервые. Соответственно, я прошу Алекса представиться и вкратце рассказать о себе.
Добрый день, спасибо, что позвали меня. Меня зовут Алекс Вассерман, я адвокат в Виннипеге, Манитоба. Я также адвокат в Израиле с 2011 года, в Манитобе с 2019 года. Все вместе я адвокат почти 15 лет. В принципе, если посчитать и стажировку, то все 15 лет. В своем прошлом я занимался то, что на английском называется insolvency law, долги, банкротство и так далее, гражданской литигацией, семейными делами. Занимался здесь, в Канаде, в данный момент. Фокус моей практики – это корпоративные дела, коммерческие транзакции, недвижимость, residential, коммерческая и estates – это наследство, чаяние, наследство и так далее.
Окей. Давай тогда начнем с первого вопроса, поскольку как бы первая тема нашего разговора – это будет коммерческая недвижимость. Она отличается от обычной residential недвижимости. Коммерческая недвижимость, когда вы хотите, предположим, купить или арендовать помещение для ведения бизнеса. В какой момент нам надо искать адвоката для покупки или для съема коммерческой недвижимости? Можно ли это делать постфактум, нашли недвижимость, теперь мы ищем кого-то, или наоборот, вначале мы должны подумать об адвокате?
На самом деле, к сожалению, люди обычно к нам приходят уже после того, как договор подписан, но я бы рекомендовал приходить как можно раньше. Хороший адвокат и подскажет, и посоветует, посмотрит договор. Перед тем, как договор подписан, можно еще изменить, обсудить, договориться. Если договор не очень хороший, не всегда потом можно его изменить. Поэтому мое предпочтение обычно, чем раньше, тем лучше.
Окей. Ну, то есть, теоретически мы нашли недвижимость, но прежде чем мы что-либо подписываем, вначале мы взяли договор на руки и пошли к ним, с ним к адвокату, и уже с адвокатом решаем, насколько мы хотим этот договор или не хотим.
Да-да. На самом деле, можно вначале вести переговоры, цена, когда закрытие и так далее. Если со второй стороны немножко давят, давай подпиши. Хорошая альтернатива будет подписать то, что называется letter of intent. Конечно, чтобы он не превратился в контракт, просто добавить туда, что контракт будет подписан позже. Letter of intent, в коротком, просто описывает самые важные части, но без подробностей. Когда получишь, какую сумму, конкретно что обещается. И с этим можно пойти к адвокату. В отличие от residential, у нас в Манитобе обычно есть стандартный формат для residential. В коммерческих сделках обычно договор делается custom. Либо адвокаты, либо какой-то агент, который помогает составлять договор. В идеале лучше всего, чтобы адвокаты его сделали. Они просто лучше знают все, что связано с этими делами. Адвокаты лучше всего напишут этот договор.
Окей. То есть адвокат должен быть с обоих сторон, со стороны покупателя, со стороны продавца, или того, кто снимает, и тот, кто сдает.
Ну, никто не держит пистолет в голове и говорит, ты обязан иметь адвоката, но в практике то, что происходит, да. Есть адвокат, который представляет каждого. Не обязательно, чтобы один адвокат представлял только одну сторону, может быть, что один адвокат представляет обоих. В этом случае просто адвокат обязан быть нейтральным, он не может дать советы, а здесь можно схитрить, здесь можно так лучше.
Обойти, понятно.
Да, он тогда представляет обоих сторон. В этом свои плюсы, свои минусы. Основной плюс – это экономия. Я считаю, что минусов больше, потому что невозможно в открытую нормально посоветоваться с адвокатом.
Ну, понятно. То есть, если адвокат будет видеть, что это явно не в пользу того или другого, он никогда в жизни это не сможет сказать. Понятно. Хорошо. Нужно ли с адвокатом встречаться лично? То есть, предположим, я не живу в Манитобе, я хочу в Манитобе что-то снять, купить. Нужно ли мне прилетать в Манитобу и там пожимать адвокату руку?
Это не обязательно. Это, конечно, удобно. Это лучше. Интеракция проще становится. Но это не обязательно. 21 век, мы можем делать практически все удаленно, и у нас есть клиенты не в другой провинции, они связываются с нами. Если надо встреча, мы можем срезать через видеоконференцию, как Zoom, можно все обсудить, документы можно по большому счету удаленно подписывать, идентификация можно делать через третье лицо, ну, там стоит $15, как и в сети, они все сделают, там надо приложение скачать, это требование Ассоциации адвокатов Law Society. Вот. Но кроме этого, по большому счету, все можно сделать удаленно.
Но это в данном случае мы говорим про коммерческую недвижимость. То есть я подозреваю, что будут какие-то вещи вне коммерческой там, недвижимости, например, то, что относится там, к завещаниям такого плана. Там, наверное, это по-другому будет.
На сегодняшний день, кроме как судебные дела, можно все удаленно, в Манитобе разрешено даже завещание делать удаленно.
Даже так. Окей, интересно. По-моему, в Альберте это не совсем так, но я спорить не буду, не адвокат, не знаю. Хорошо. Какова роль вообще адвоката при покупке или ренте? И вообще, насколько отличаются контракты при покупке и ренте? То есть, там, контракт, например, на покупку будет 20 страниц, а на рент полторы.
Ну, это, конечно, само собой, да. На коммерческое спокойно там 20 страниц будет, на residential будет меньше. Я начну с роли адвоката коммерческих сделок недвижимости, потому что люди часто думают, что мы там заполнили две формы и взяли за это кучу-кучу денег. А на самом деле мы делаем намного больше. В первую очередь мы обсуждаем транзакции с клиентами. Клиенты иногда думают, что они знают, что им надо. Но на самом деле они, может быть, хотят или им что-то лучше подходит. Я дам пример. Ко мне как-то обратился клиент, и он хотел сдать крышу для антенн мобильных телефонов. Тот, кто хотел снять, он хотел быть как посредник, пересдать следующему, но не быть ни за что отвечать, вообще не иметь
Ну,
никакой
то есть
дела.
продавцом как бы своего рода быть.
Он хотел, в принципе, заплатить определенную сумму за раз, а потом сдавать ежемесячно кому-то другому, но он ни за что не отвечает, он ничего не гарантирует. Им это звучало логично. Проблема в том, что в законе при такой ситуации landlord не может ничего сделать с subtenant. У них нету прямой связи. Вот, когда они пришли ко мне, и я понял, что они хотят, я им предложил сделать assignment of lease, assignment of rents, то есть только деньги, которые по съему передаются, и взять agency agreement, то есть тот, кто должен был быть тенант, будет просто агентом и найдет тенанта, и между ними создаст прямой контракт.
То есть получается как бы два контракта. Вначале мы находим агента, а потом этот агент находит tenants.
Нет, мой клиент, как лендлорд, подпишет договор с этим человеком, и он будет агентом. С этого момента он агент. Он потом будет находить тенантов, он с ними подписывает договор, но он подписывает договор не со своего имени, а с имени лендлорда. Создает между ними прямой контракт.
Понятно, окей.
Проще зарегистрировать, проще для всем. Тот посредник ни за что не отвечает. Тот же результат, но намного проще, намного лучше. Поэтому в первую очередь наша роль это обсудить с клиентом, что клиенту нужно, и понять, и если надо, дать, может быть, лучше советы, лучше идеи.
Ну, в данном случае, когда ты говоришь лучше, лучше для чего? То есть лучше для того, чтобы потом, если что-то случилось, чтобы засудить можно было, или в каком случае это лучше? Что такое слово лучше в данном случае?
В этом случае оно лучше во всех параметрах. Это легче сделать assignment of rents, можно в Landlord's Office Manitoba зарегистрировать. Это уже будет зарегистрироваться на title этого здания. То есть все знают, что это существует. Это также проще обоим сторон. Этот посредник не хочет ни за что отвечать, но если он будет tenant и sub-landlord с sub-tenant, он всегда будет посередине. Претензии всегда можно к нему предъявить.
А, с обоих сторон, понятно.
Да, он этого не хотел, ему лучше. Лендлорду это лучше, потому что он имеет напрямую дело с окончательным тенантом, может напрямую с ним судиться. Тенанту лучше всего, потому что он имеет дело напрямую с лендлордом, если есть проблема, надо что-то починить, исправить. Ему не надо общаться с лендлордом через посредников. Он может напрямую связаться с лендлордом, прямая связь, всем лучше.
Насколько вообще сложно в Канаде судиться, например, с той же самой коммерческой, ну, скажем, поскольку мы говорим о коммерческой недвижимости, насколько тяжело кого-либо засудить, например, тенант не платит, лендлорд там не хочет что-то чинить, сколько этот процесс может длиться и вообще стоит ли судиться, или надо просто сразу искать такого нормального лендлорда и нормальных тенантс, с которыми судиться не надо?
В первую очередь, с моего опыта, когда договор хорошо написан, шансы, что придется судиться, очень низки. Это связано с тем, что я сказал с самого начала, лучше, чтобы адвокаты делали договор. Но если уже приходится судиться, процесс для меня как адвоката не очень сложный, но он обычно длинный и он обычно дорогой. Судиться с кем-то, если без договориться посередине, если идти до самого суда, до самого конца, Спокойно возьмет несколько лет. Стоимость этого по манитовским расценкам в других провинциях немножко больше, немножко меньше. Вряд ли будет меньше 50 тысяч.
Ох
Большинство
ты как!
случаев 100 тысяч и выше, чтобы идти до конца. Счет набегает очень быстро. Вещи, которые я делаю по часовой оплате, моя часовая оплата, например, не очень высокая, я бы сказал, даже низкая в Манитобе, $250 в час. Очень быстро набрать.
Ну, понятно, это же надо, это же не так, ты сказал, не одну бумажку уже заполнить, там здесь подумать, здесь посидеть, закон почитать, тут же выиграть надо, а не просто там с человека деньги взять. Ну да, если это стоит 50-100 тысяч, то надо, конечно, чтобы это было очень-очень что-то существенное, чтобы ради такого судиться. То есть понятно, что ради 2 тысяч судиться и тратить 50 тысяч никто не будет.
Ради 2000 можно small claims пойти. Это проще всего. Это, например, в Манитобе small claims за 15 тысяч. Вот сумма, например, на 20 тысяч проблематично, потому что брать адвоката дорого и идти судиться в суде. Но это слишком много для small claims, и тогда можно встрять в вот этой ситуации. Всегда можно проконсультироваться с адвокатом, может быть, можно найти решение.
Окей. Какова роль, я еще раз повторю этот вопрос, какова роль адвоката при съеме недвижимости? В данном случае не при покупке, а именно при съеме.
При съеме те же самые роли. Вот я дал пример съема крыши. Конечно, работа обычно меньше при съеме, чем покупке, но мы делаем часто много того же. Это зависит от договора. Если договор, например, на 10 лет на съем, то мы будем делать намного больше проверок. И это вторая вещь, что мы делаем. Покупка, съем, мы делаем проверки. При покупке мы делаем, конечно, больше. Мы делаем personal property registry, landlord's office, bankruptcy searches, судебные там claims. При съеме, зависимо от периода, если на год, на два, мы вряд ли будем это все делать. Если...
А можно поподробнее про эти проверки, что делает адвокат, что он проверяет? То есть, например, при съеме, что нужно проверять? То есть, именно что адвокат? Понятное дело, что риэлтор будет проверять, не знаю, там, трубы, предположим. А что адвокат проверяет?
Мы проверяем personal property registry. Это регистрация против всего, что не недвижимость. Мы хотим посмотреть, есть ли у кого-то права на что-то в этом здании. Самое популярное в коммерческих, в какой-то мере residential, регистрации вот эти PPR в коротком, это, например, на фурнис. Кто-то купил фурнис в кредит или HVAC-систему в кредит, но она не полностью выплачена еще.
И, кстати, это очень большая статья, очень большая как бы проблема, например, в Онтарио, не знаю, насчет Манитобы, в Альберте это намного меньше, но я читал про это, что в Онтарио это огромная проблема, то есть люди про это даже не знают, что кто-то покупает там себе фурнес, его записывают коллатерал, там, не знаю, часть здания, ну, расскажи более подробно на эту тему, и получается, что человек теперь или снять, или там купить не может это здание, потому что как бы это здание не совсем даже владельца получается.
Да, именно так. В Манитобе за последние несколько лет взяли огромные ограничения на вот такие контракты как раз, потому что здесь была такая же проблема. Вроде эта проблема не существует больше, но мы все равно делаем проверки, никогда не знаем, что там есть, у кого какие права. Коммерческие здания могут быть с разным оборудованием. Мы хотим проверить, что с этим оборудованием. Там может быть установлена какая-то машина, может быть, ее купили в кредит. Мы хотим проверить, кому это принадлежит, и потом вести переговор. Мы покупаем эту машину, мы не покупаем ее, о чем мы с ней делаем. Поэтому мы делаем эти peer searches. Если съем на очень длинный срок, мы, наверное, тоже захотим проверить, чтобы какой-то день не пришел какой-то кредитор и не забрал эту машину. Операция просто остановится. Мы хотим это избежать. Мы делаем landlord's office проверки. Мы проверяем, кто на самом деле владелец. Есть ли какие-то другие регистрации, которые там кто-то, там может быть mortgage. При продаже это значительно, при съеме нет. Мы хотим проверить, или там есть какие-то кредиторы, которые зарегистрированы, которые могут в любой день просто прийти и продать. Мы хотим проверить, или там не начали foreclosure. Мы хотим...
Отбор недвижимости за долги.
Да, и то, что мы еще проверяем, и многие вообще даже не думают об этом, многие properties имеют всякие права зарегистрированы как right of way и easements. То есть кто-то может прийти, и сосед имеет право прийти на участок. Это может быть просто дорожка, которую сосед может использовать. Тогда надо смотреть, что за сосед. Может быть, у него с утра до вечера грузовики там едут, приезжают, и невозможно там ничего поставить. Шум, все что угодно может быть.
А что это за базы данных такие, куда вы залезаете и все это смотрите?
Это в Landlord's Office. То есть все, что связано с регистрацией недвижимости, все должно быть зарегистрировано, по крайней мере, в Манитобе, на title этого property, и это зарегистрировано в Landlord's Office.
То есть теоретически, если человек даже сам залезет нас посмотреть на свой тайтл, там он может это не увидеть, это отдельные какие-то саб-базы данных какие-то.
Да, обычный человек, у них нет аккаунта через интернет посмотреть, но они могут прийти в офис, Lighthouse Office, и запросить. У нас называется Status of Title, полностью распечатка, там legal description, кто владелец и какие регистрации. Если там есть какие-то регистрации, которые, может быть, не должны быть, мы тогда можем заказать копию этого. Как адвокаты мы можем через интернет это заказать. Обычные люди могут там на месте просто заплатить, получить копию этих документов и просто почитать, посмотреть, что там зарегистрировано, какие права. Другие вещи, которые могут быть, это party wall agreement, то есть side-by-side. Это с домами чаще происходит, но это может быть также с коммерческими properties. Общая стена, кто отвечает за эту стену, что происходит, надо знать, поломалась, испортилась, что и кто делает. Все эти вещи мы проверяем, что зарегистрировано. Если надо, заказываем копии и смотрим конкретно, что там.
У меня сразу вопрос возник. Вот ты, например, сказал, что там может быть проложена какая-то дорожка, кто-то там ходит или ездит. Предположим, я хочу проложить у кого-то, не знаю, в огороде какую-то дорожку. Как я это могу сделать? То есть, предположим, даже человек это будет согласен, чтобы у него там дорожка проходила. Как это вообще делается? То есть мы с ним, с этим хозяином должны прийти в Land Title и сказать, вот я хочу там по его property ездить.
Это недалеко от правды. Если два разных владельца, то, что делается, подписывается договор, и потом он регистрируется. То есть это может быть right of way, например. Две стороны создали договор, либо с деньгами, либо не с деньгами, регистрируют. Чаще это происходит одно из двух случаев. Первый – это когда девелопер делает development всему региону, и он видит, что там это надо. Может быть, там дом, участок, офис, неважно что – просто заблокирован, нету прямого доступа к публичной дороге, муниципалитет. И он просто регистрирует заранее, чтобы был доступ к тому участку. И потом, когда они продают, то покупатель уже получает вместе с этим.
Ну, понятно, то есть там уже нельзя влезть и сказать, а вот не хочу я, чтобы здесь была дорога, а вот извини, вот она вот здесь есть, ее уже заранее продумали.
Да, чаще всего это вот так. Второй вариант – это иногда тот же самый владелец имеет несколько участков. Я лично делал такую транзакцию. Это было, когда я был в Брэндоне. Три участка, тот же самый владелец, два крайних участка. Это самые релевантные были. Но тот, который самый северный, муниципалитет сказал, мы не даем бизнес-лайсенс, потому что у тебя негде, чтобы грузовики приехали и забрали мусор. Они сказали, там на самом южном участке твоем, там есть место. Мы хотим, чтобы был right of way, чтобы грузовики могли приехать. Мне пришлось создать right of way на участке, который посередине, чтобы они могли пройти с северного участка на южный.
Понятно.
Я связался с муниципалитетом, они сказали, мы не готовы, чтобы они, чтобы человек с мусорами шел по нашим улицам. Обязан проходить только через эти участки, вот это посередине. Вот. Мы зарегистрировали вот это, зарегистрировали там right of way на южном участке, чтобы там грузовики могли заехать, вывести мусор и уехать. Один владелец, мы тогда это делаем с декларацией вместо договора, потому что договор невозможно сам собой делать.
Окей.
Я спокоен. Я совершенно спокоен. Слон менее спокоен, чем я.
Что тебя беспокоит, дорогой? Суп недостаточно соленый.
Дорогая, как застраховать свою жизнь, если мне цены нет? Artem Financial. Страхование как жителей, так и гостей Канады. Калькулятор страховок жизни на нашем сайте artemfinancial.ca.
Когда человек собирается покупать, положим, коммерческую недвижимость или снимать коммерческую недвижимость, насколько это сильно отличается от residential недвижимости? И также, соответственно, второй вопрос. Адвокаты, которые занимаются residential недвижимостью, они также будут заниматься коммерческой недвижимостью? В данном случае вопрос по поводу покупки или съема.
Да. Адвокат, который специализируется в real estate, скорее всего, будет заниматься коммерческим тоже. Но не факт, что кто-то занимается residential. Почти каждый адвокат у нас в Манитобе занимается residential. Почти каждый умеет это делать. Коммерческие, они немножко сложнее. Они отличаются. В первую очередь, они отличаются тем, что все, что residential в Манитобе, по крайней мере, это все относится к residential tenancy branch. Там можно легко судиться, там все просто. С коммерческими это так не работает. Мы не используем ихнюю форму для договора самого. Это вот есть та разница, о которой
Да,
ты
то
говоришь.
есть это никакого темплейта нету, это для каждого человека, для каждого бизнеса
Да.
отдельно. Окей.
Так что даже для съема отдельный договор, который сами составляем. Другие аспекты в коммерческих договорах мы можем требовать другие securities. Сам переговор выглядит по-другому. Также в residential съемах обычно подписываешь договор и перевозишь свои вещи. Коммерческие договоры могут включать в себе renovations, improvements. То есть снимаешь помещение, но оно не подходит полностью для тебя. И мы в договорах вписываем, ты имеешь право сделать то, другое. Когда заканчиваешь, выезжаешь, все надо вернуть назад. Можете представить себе съем помещения в торговом центре для, например, парикмахер, ногтей, косметики и так далее. Там надо все привести в порядок, все красиво, повесить там зеркала, может быть, установить какое-то оборудование. Они съехали, кто-то другой, там приехали бухгалтеры. Теперь они хотят там перегородки, они хотят что-нибудь другое. Это все в residential нету. Коммерческие лисы могут включать в себя tenants fixtures. Теоретически в residential это тоже возможно, но это просто в практике не происходит. Коммерческих, связанных с этими renovations, tenant может свои вещи взять и установить. Это может быть, например, съем помещения, но огромную машину взять и установить ее. Если она просто на колесиках, нет проблем. Но если надо крутить, поставить болты и прикрепить ее к земле, в законе она может считаться часть недвижимости уже, и это называется tenants fixtures. То есть технически, со стороны закона, это часть недвижимости, но tenant имеет право в конце лиса забрать с собой. Отключить, забрать. Это в residential нету. И, как правило, residential leases, они тоже считаются zero net leases. То есть платишь аренду, платишь hydro за электричество, вот, покупаешь tenant страховку и больше ничего не платишь. За все отвечает landlord. В коммерческих сделках это не так. В коммерческих сделках оно может быть все что угодно. Это может быть все, можно договориться, что каждый отвечает за что-то другое. Как правило, у нас есть категории zero net lease, это то, что я сказал, residential. У нас есть single net lease, double net lease и triple net lease. Это не фиксировано в законе. Мы можем взять договор, как клиенты хотят.
Что это такое?
Да, как правило, еще раз, мы все можем делать, как клиенты захотят, но как правило, single net lease означает, что tenant платит rent, но он также платит property taxes, а landlord платит страховку, ремонты, maintenance, все остальное платит landlord. Double net lease – это когда tenant платит rent, property taxes и страховку за само здание, landlord платит за ремонты и maintenance. Triple net lease – это когда, по большому счету, tenant платит все. Rent, property taxes, страховку, ремонты, maintenance и, если надо, даже municipal local improvements. С моего опыта, многие люди не до конца понимают, что такое triple net lease, и мне приходится им объяснять. Представьте себе, HVAC стоит на крыше, он может служить 50 лет, triple net lease на, допустим, 3 года. Вот. Когда это triple net lease, tenant отвечает за все. Если вдруг надо этот HVAC полностью менять, то ему не повезло. То есть, может быть, поломался до него.
Конкретно не повезло, да.
И он получил новый, может быть, поломается день после того, как он съехал, и ему повезло. А если сломался, когда он там, он влетел, он должен покупать новый HVAC полностью за свой счет. Это довольно немаленький риск. Municipal local improvements – это что-то, что люди даже обычно не знают, что существует. Как правило, муниципалитет приезжает, делает свою работу, уезжает, ничего не требует ни от кого. Но в законе муниципалитет имеет право сказать: «Я это сделал, а теперь возвращайте мне деньги за это». И они могут в любой момент прийти и сказать: «Вот мы это сделали, давайте деньги». Triple net lease, получается, они пришли, и, может быть, tenant влетел, ему приходится заплатить за это. Он там, может быть, будет год, два, три, но он платит, получается, за других тоже.
Понятно.
Плюс в этих triple net lease обычно сам rent просто намного ниже, потому что...
Да, люди думают, что они попали на хорошую сделку, им мало за рент надо платить. Если ничего не случилось по ходу дела, то, может, действительно так и будет. Но если что-то случилось, новички, то мало не покажется.
Да, новички могут думать, что это дешевая цена. Те, кто уже имеют опыт, они просто понимают, что это бизнес-риск. Они готовы платить чуть меньше. Может быть, они влетят, а может быть, им повезло. Это просто вот так получается. Другие разницы. Коммерческие лисы обычно несколько лет, и у них есть обычно option продлить. Residential. У нас в Манитобе, как правило, они делаются на год, но у нас в законе очень трудно выселить кого-то, если они все платят и все делают. Эти договоры обновляются ежегодно, и не так легко выселить. Кроме этого, еще есть дело пермитов. Иногда надо получить, подписал лиз, въезжаешь, но не можешь находиться там, надо получить occupancy permit. Это обычно, когда есть изменения либо в самой структуре, либо бизнес, который там будет. Зонинг говорит одно, вот там был бизнес, например, там парикмахеры, был occupancy permit, приехали бухгалтеры, хотят там бизнес бухгалтеров, надо обратиться к муниципалитету и спросить их, мы можем или нам надо новый пермит.
То
Это
есть это не относится к ренту. Рент вам сдали, делайте, что хотите внутри, но теперь надо получать еще разрешение от муниципалитета, чтобы вести там бизнес-деятельность.
именно эту бизнес-деятельность, это вдобавок к обычному бизнес-пермит. Бизнес-пермит – это ежегодный, надо идти к муниципалитету, сказать, вот я там буду вести бизнес, и каждый год обновлять.
А может быть такое, что муниципалитет скажет, не-не-не, нас не волнует, что вы там это помещение сняли, вот здесь вот такое делать нельзя, не позволим.
Абсолютно, абсолютно возможно. Поэтому моя рекомендация – это пойти в муниципалитет и спросить их вначале. Спросить муниципалитет, у вас будут проблемы с этим или нет. Если говорят, нет проблем, можно подписывать. Если они говорят, это может быть проблематично, надо вести с ними тогда определенные переговоры, посмотреть, или можно договориться. Это обычно делается самим клиентом. Мы обычно, как правило, в этом не участвуем. Там обычно просто дело формы. Простые формы заполнить, подать. Очень крайне редко это проблема, но надо знать, что это надо делать. С residential это просто не существует.
Ну,
Occupancy permit
понятно.
у нас в большинстве муниципалитетов вообще не нужен для частных маленьких домов. Вот. Но даже где он нужен, его выдают строителю, и все. И больше ничего не надо. Бизнес-пермит ежегодный, конечно, для residential не нужно.
У меня вопрос, надо было, наверное, с самого начала задать этот вопрос, когда мы начали обсуждать недвижимость. Определение коммерческой недвижимости. То есть, предположим, я снимаю помещение. Кто определяет, что оно будет коммерческое? Я хочу там парикмахерскую открыть, у меня там будет, не знаю, три пациента, клиента. Три клиента в день. Я хочу вести там бизнес-деятельность. Это может быть резиденшал недвижимости, я там буду вести бизнес-деятельность, она будет называться коммерческая для меня. Или это надо получать какое-то определенное разрешение, какая-то определенная зона должна быть, чтобы это считалось коммерческой. То есть, где вообще граница коммерческая, где граница резиденшал?
Граница очень простая, и это муниципалитетный zoning bylaws. Они проводят планировку на город, и они решают, этот район для домов, это район коммерческий, это район индустриальный. И потом, когда девелопер хочет что-то построить, допустим, я хочу построить офис в какой-то зоне. Я иду в муниципалитет, я говорю, вот я хочу построить вот это. Если это residential area, они просто откажут building permit, они просто не дадут его. Если я хочу дом residential, они дадут, скажут, когда закончу, получу occupancy permit, то же самое с коммерческим. Есть определенные исключения, иногда какой-то район может быть и то, и другое, то есть они могут designate какой-то район, это и
Ну, как,
коммерческий.
например, многоэтажка, и там первый этаж будет коммерческие какие-нибудь
Да-да.
магазинчики,
Такой.
а мы живем в многоэтажке, понятно.
Да. Или легкая индустрия, то они могут там споровать с офисами, то они могут сказать, окей, это commercial для офисов, там вряд ли разрешат торговые центры, они могут сказать, мы здесь разрешаем офисы, мы не разрешаем торговые центры, но мы также разрешаем там всякие эти warehouses, склады и так далее, такая зона. В муниципалитете можно получить всю эту информацию, и можно это проверить. Некоторые муниципалитеты в интернете дают доступ с картами. Большие муниципалитеты часто имеют много чего на их сайте. Маленькие муниципалитеты в маленьких городках, у них ничего этого нету, надо просто...
Как вообще обращаться в муниципалитет? Звонить 311 или у вас какой-то другой телефон?
Нет, у нас нету другой телефон. Либо 311, либо прийти туда. 311 они не всегда могут дать точную информацию, не всегда
Не, ну
звонят.
хотя бы направить, то есть если, предположим, позвонить туда, они не будут, например, знать, скажут приходить туда, ну хотя бы как бы вообще начать с чего-то.
Это очень зависит от что нужно. Иногда я могу сказать клиенту, тебе надо пойти в муниципалитет, именно в этот департамент. Можно позвонить в 311 и попросить, переведите меня в этот департамент. Может быть, ответят, может быть, они будут заняты. Можно попытаться попросить, чтобы они дали кого-то email в этом департаменте, связаться email. Или можно просто прийти, попросить, мне надо поговорить с кем-то в этом департаменте. У них есть reception, у них есть люди, которые не принимают. Большинство моих клиентов, с которыми я говорил, которые вот как раз этим всем занимаются, просто шли туда физически, просто потому что проще разговаривать с живым человеком. Но не всегда мы заняты, мы перезвоним, или там мы передадим, кто-то перезвонит назад и не звонят.
Можно ли вести бизнес-деятельность, вот, например, та же самая парикмахерская с тремя клиентами, из residential area. То есть я сниму просто дом, предположим, там в residential area и буду там вести бизнес-деятельность.
Как правило, нет, но исключение – это можно получить специальное разрешение. То есть можно обратиться в сити, муниципалитет и сказать, у меня residential, но я хочу открыть там маленький бизнес, и они могут рассмотреть. Для парикмахерской есть довольно хороший шанс, что разрешат. Если вы там хотите открыть какой-то завод в доме, конечно.
Не, ну, конечно, по производству бомб, да.
Но у меня был клиент, который хотел завозить медикаменты, которые не требуют рецептов. Вот. И я сказал клиенту, пожалуйста, идите в муниципалитет, спросите. Но я не вижу, как муниципалитет разрешит это, потому что это будет требовать, в принципе, превратить квартиру в склад. Взять грузовики, брать, забирать, привозить. Плюс, если получите этот пермит, скорее всего, там будут ограничения. Я лично, например, делал для детского сада пермит. И муниципалитет сказал, да, мы даем, но мы не разрешаем принимать больше, чем два клиента одновременно в здании. То есть...
Двое родителей с детьми.
Ну, это, конечно, спорно. Они не расписывали родитель с ребенком или...
Ну, то есть, когда они говорят два клиента, это вопрос, что это как бы родители же детей в детский сад не отправят самих. То есть, получается, родители приходят с ребенком.
Суть этого, конечно, как прям клиентов, потому что если ребенок с родителем приехал, то, скорее всего, будет одна машина. Они просто не хотят. Там 50 машин возле дома. Там негде. Это просто забьет парковку соседам, это создаст шум, создаст загрязнение. Они просто хотят меньше движения людей и машин. Поэтому, когда говорят два клиента, мое понимание – это можете приехать всей семьей, если хотите, одной машиной, но только один из вас будет стричься.
Вот. Понятно. Ну, то есть, если в данном случае речь идет о парикмахерской, окей. То есть, в детском саду там немножко по-другому. Понятно, хорошо. Я думаю, что, наверное, я задам последний вопрос. Это даже будет не вопрос, а какие советы и рекомендации для тех, кто собирается покупать или снимать коммерческую недвижимость?
В первую очередь, связаться с адвокатом как можно раньше, как я говорил, чем раньше, тем лучше. Но также связаться с бухгалтером как можно раньше, тем лучше. Коммерческие сделки, они часто связаны с налоговыми вещами, GST, PST, income tax. Может быть, надо holding company, надо проверить.
Вот, кстати, для чего? Надо ли holding company? Для чего она вообще существует? Какой смысл?
Holding company может быть для разных причин на самом деле. С нашей юридической стороны самая лучшая причина, так сказать, или самая такая понятная причина, это чтобы лично не отвечать ни за что. То есть если есть долги, проблемы и так далее, без подписывать лично гарант, компания только отвечает. Если компания прогорела, компания может подать на банкротство или просто перестать что-то делать, и просто на этом все закончилось, человек уходит и не волнуется ни о чем.
А когда подписывают контракт, подписывает компания или подписывает все равно человек?
Можно человек, если он лично покупает, можно компания, если она уже существует, и компания покупает, и можно написать, что человек во имя будущей компании, которая создастся, по имени этой компании подписывает, но не лично.
Окей. То есть получается то же самое, liability мы от себя отстраняем, и получается, что это отвечает компания, если что-то не пошло, ну, закрыли компанию, обанкротили ее, все, спасибо, до свидания, а у человека ничего не пропало.
Да, но это надо написать, иначе он лично будет отвечать. Со стороны налогов тоже есть очень много причин создавать компании. Я не знаю налоги, хорошо, я не бухгалтер, но я, да, делал транзакции, где бухгалтер говорил, мы покупаем там бизнес, даже акции иногда. Вот бухгалтер говорит, нам нужна holding company, через год мы их объединим, сделаем amalgamation, но для этого это для каких-то налоговых причин. Плюс для income можно иногда много чего сделать. Деньги дает сам человек, это записывается как shareholder's loan. Потом, когда эти деньги возвращаются, это не подлагается налогам, потому что это не income, это возврат суды. Конечно, налоги на корпорации другие, если это будет бизнес-операция, возможно, желательно создать компанию, тогда можно платить чуть меньше, можно деньги reinvest и так далее. Это все с бухгалтером надо поговорить. Это решение обычно клиента, хочет ли он эту безопасность, и бухгалтера. А есть ли хорошие причины с налоговой стороны, чтобы создать holding company? Uh-huh. Мы создаем новую компанию, компания покупает и регистрируется на имя компании.
Я просто хочу для тех, кто не совсем понимает, холдинговой компании, то есть само значение холдинговая компания сама по себе не означает ничего особенного. Это просто отдельная компания, в которой, например, будет только эта недвижимость. Мы можем создать 5 таких холдинговых компаний, и в каждой будет по одной недвижимости, которую мы будем там снимать и иметь там бизнес. То есть мы просто название холдинговое, она от этого она означает, что там что-то держат. Есть операционные обычно, есть холдинговые, операционные производят, холдинговые держат. Окей, хорошо. Я думаю, что на этом мы тогда будем заканчивать. Алекс, как с тобой народ может связаться? И также вопрос, ты предоставляешь услуги именно только в Манитобе или также в других провинциях?
Я доставляю услуги только в Манитобе, к сожалению. Я не изучал другие законы, и я достаточно занят здесь, к счастью. Так что я вполне доволен работать в Манитобе. Насчет связаться со мной, можно со мной связаться в офисе по телефону 204-955-2700. Со мной связаться через мой мобильный 431-999-8939. И можно связаться со мной через email alex@sullivanmcmullen.com.
Мы обязательно поместим эту информацию под видео. И, соответственно, желаю как можно больше успешных клиентов. Спасибо за огромное количество новой информации. Я думаю, что она будет многим очень полезна. Спасибо и до следующих встреч.
Спасибо.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.